Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и сегодня у нас в студии протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем читать книгу святого преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Книга известная, известная давно, еще с XVIII века, но никогда не поздно ее перечитывать. Знаю людей, у которых она вообще настольная, кто читает ее всю жизнь по чуть-чуть. Читать будем главу 51 о молитве Иисусовой, и давайте прямо с цитаты святого преподобного Никодима и начнем. «Были и есть такие молитвенники, которые излюбляли одну краткую молитовку и ее непрестанно повторяли. Святой Кассиан говорит, что в Египте в его время обычной всем коротенькой молитвой был второй стих 69-го псалма. «Боже, в помощь мою вон ми, Господи, помощи ми подчися». Псалом 69, вторая строка. О святом Иоаннике пишется в житии, что он все повторял такую молитовку: «Упование мой отец, прибежище мой сын, покров мой дух святый». Ее же он прилагал и каждому стиху 30 псалмов, им заученных и составлявших его молитвенное правило. Вот так начинает главу свою о молитве Иисусовой святой преподобный Никодим Святогорец, наверное, научая нас, что не всегда важно, какой конкретной молитвой обращаться к Богу. Важно все-таки дисциплина, аскетика и устремление сердца. Правильно ли я понимаю, отец Андрей?
Да, абсолютно правильно. И именно интересно, что он рассказывает, получается, историю формирования Иисусовой молитвы. И здесь есть ряд таких моментов, мне кажется, очень важных. То есть получается, не только по преподобному Никодиму, а вообще то, что мы знаем из истории церкви, из истории монашества, что молитва Иисусова выросла из чтения Священного Писания. Потому что действительно у древних монахов, да, у них была такая практика, они читали Писание не по главам, допустим, как мы сейчас, тогда еще делили на главы особо не было, а по отрывку, который можно условно назвать стихом. Они его читали и про себя повторяли в течение всего дня. Угу. И даже, по-моему, от преподобного Антония Великого остались такие поучения, что как бы монах, он как верблюд. Вот верблюд, он жует вот эту вот как бы жвачку, долго-долго пережевывает, благодаря чему у него откладываются питательные вещества в горб, и он потом может долго без пищи ходить по пустыне. Он говорит, так же и мы должны
напитываться.
Напитываться, да, как бы пережевывать про себя. И именно благодаря этому иногда целые книги Священного Писания выучивались наизусть совершенно естественным образом.
Повторением.
Да, повторением. Но что очень важно, что именно практика Иисусовой молитвы вырастает из поучения, размышления над Священным Писанием. А в последующем, получается, молитва Иисусова, да, произнесение имя Иисуса. А имя Иисусова – это как концентрация, да, всего вообще Писания. Да, всего Евангелия. Мне кажется, важно здесь сказать, что многие относятся к чтению Писания как к такому факультативу. Угу. Ну, вот молитвы прочитал, да. Вечерние, утренние.
Ну, главу из Писания.
Да, ну, и там успел, не успел, прочитал, не прочитал Писание. А здесь получается, что молитва, она как бы рождается из слов Писания. Потом получается, что можно запоминать Священное Писание, молясь словами Писания. То есть прочитали мы какой-то отрывок, и можно помолиться на тему евангельского отрывка. Это будет и, опять-таки, как дрова, такие материал горючий для молитвы, и лучше запоминается. И вот мы как-то даже, я это как-то студентам рассказал в духовной семинарии, я говорю, ну, давайте мне отрывок какой-нибудь, чтобы мы помолились на слова Священного Писания. А они мне такие, родословие Иисуса Христа из Евангелия от Матфея.
Самое сложное.
Да, как вот вы помолитесь, да? Вот, ну, я как-то так говорю, ну, так, Господи, помоги мне, чтобы и я, как бы, да, и моим детям, и их внукам, там, дай познать спасение, а тем, всем моим родственникам, которые жили до меня, даруй Царство Небесное.
Ну, да, вот. Вышли из положения.
Да, вышел из положения, но первая реакция была. Я так, конечно, сначала задумался на несколько секунд. Вот. Но студенты, они умеют преподавателя поставить в тупик. Да. Да. Угу. Ну, давайте дальше, может быть, продолжим чтение. Другой некто, постоянный своей молитвой, имел такие слова. «Аз, яко человек согреших, ты же, яко Бог щедр, помилуй мя». Иные, конечно, иные издубляли для себя молитовки. С самого древнего времени очень многими избираема была молитовка «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Видим указания на нее у святого Ефрема, святого Златоуста, святого Исаака Сирианина, святого Исихия, святого Варсонофия и святого Иоанна и святого Лествичника. Потом она все более и все более обобщаясь, уста всех исполнять стала и вошла даже в устав церковный, где предлагается взамен всех молитвословий домашних и всех служб церковных. У нас потому она из кратких молитв преимущественно и находится в употреблении. Ей потрудитесь навыкнуть и вы.
Интересно, интересный случай был в одной из книг про митрополита Антония Суржского, что женщина много-много лет читала Иисусову молитву, подошла к нему и говорит: «Вот, владыка, я много лет читаю Иисусову молитву, я не чувствую никакого ответа, никакого». Он говорит: «Что ты любишь больше всего делать? Что тебя успокаивает?» Она говорит: «Вязать». Угу. Он говорит: «Вот приходи сегодня домой, садись в свое кресло, где ты читаешь Иисусову молитву или где ты там вот, любишь проводить время, возьми свое вязание и повяжи». И ничего не говори, просто послушай. И она прибежала к нему совершенно потрясённая, она говорит: «Вы знаете, на меня такая тишина какого-то присутствия с большой буквы, такого вот мощного, невероятного присутствия Божьего накрыла меня вот эта молитвенная тишина». Так он говорит: «Нужно давать не только себе сказать, но и послушать, что ответит тебе Господь». Вот меня тогда это очень удивило. Одно дело, да, когда мы пытаемся привыкать, да, навык молитвы в себе взращивать. Но ведь важно и послушать, что ответит тебе Господь. Вот что вы скажете по этому поводу, отец Андрей?
Да, это очень интересно, потому что я думаю, что владыка Антоний, как, в общем-то, человек, который прекрасно знал монашеское предание, много что читал на эту тему, он сразу убил здесь нескольких зайцев. Почему? Потому что есть какие-то, ну, так это назовем, физические приемы, от которых не зависит именно как бы благодатность молитвы Иисуса. Это надо понимать, это не православная йога какая-то, упаси Боже.
Специально голову держать,
да,
там,
да,
как-то специально голову, руки держать.
Да, там дыхание и так далее. То есть это все как бы исторически существовало, но не в этом благодать молитвы. Это всего лишь какие-то вот такие, знаете, костыли, которые помогают, поскольку мы имеем тело и нервы, и мозг, да, вот, помогают просто себя
удержать.
Собрать, удержать и собрать. Но пока здесь о благодатности не идет, а благодатность, как вы сказали, да, это вот глубина молитвы и так далее. Но, тем не менее, когда человек следит за дыханием или перебирает четки, это помогает сосредоточиться. А ведь в данном случае вязание...
Точно.
Это как аналог перебирания четок, да. И я очень хорошо помню, когда был маленький, меня бабушка учила вязать, и мне очень нравилось. Почему? Хотя я был тогда еще не крещен, меня это успокаивало. То есть ты как бы...
Петелька за петелькой.
Да, петелька за петелькой, спокойно, да, ты приходишь в некое равновесие. Вот. Но нужно... это не просто какая-то уловка, знаете, да, но вот действительно просто владыка Антоний помог этой женщине ощутить, а что же вот должно быть, да, вот, то есть чтобы ты понимала, что молитва – это часть жизни, да, и вот указала им такой прием, фактически в своей сути освященные как бы традиции, и она смогла ощутить это вот сосредоточение, успокоение и понять, какова же должна быть, вот, каков должен быть настрой души во время молитвы. Потому что это просто, я вот, честно говоря, я раньше про это не читал, вот сегодня первый раз услышал от вас, да, вот, но это просто гениально, вот как пастырский совет, просто гениальный.
Угу. Помолчать тоже.
Да,
немного.
Помолчать, просто успокоиться, помолчать, да.
Да, мы много трындим.
Да, даже в молитве.
Да, да, да. Удивительно. Так, ну, тогда продолжим читать. «Молитва сия названа Иисусову, потому что обращается к Господу Иисусу и есть по составу своему словесная, как и всякая другая краткая молитовка. Умную же она бывает и называться должна, когда возносится не одним словом, но и умом, и сердцем, с осознанием ее содержания и чувствованием, и особенно, когда через долгое со вниманием употребление так сливается с движениями духа, что они одни и присущими видятся внутри, а слов как бы нет. Всякая короткая молитовка может взойти на эту степень. Иисусовой же молитве принадлежит преимущество потому, что она с Господом Иисусом сочетывает душу, а Господь Иисус есть единственная дверь к богообщению, к снисканию которого и стремится молитва. Ибо Он сам сказал: «Никто же приидет ко Отцу, токмо Мною». Евангелие от Иоанна, 14 глава. «Посему стяжавший ее усвояет себе всю силу воплощенного домостроительства, в чем и есть наше спасение. Слыша сие, ты не удивишься, почему ревнители о спасении не жалели труда, стараясь навыкнуть сей молитве и усвоить себе силу ее. Возьми с них пример себе и ты». Вот так. Вот так. Тут он делает, конечно, акцент, что дело далеко не в физике, а в духовном расположении, внимании, вот о чем он говорит, да, преимущество, потому что с Господом Иисусом, через имя Иисусова человек сочетает свою душу. Но текст, отец Андрей, вот почему трудно читать святых отцов? Потому что уже непривычный для нас текст. И когда мы читаем здесь, вот в рамках этой программы, эти цитаты, наша задача вот так прочитать, чтобы слушатель тоже захотел вот вслед за нами открыть эту книгу и ее почитать. И пока я читала эту цитату, думала, как вот навыкнуть в этом, да, как приучить сердце, душу, мозг немножко трудиться. И, видимо, по чуть-чуть. Вот ты взял, открыл, почитал и пошел думать. Вот, наверное, так.
Да, но тут, понимаете, есть еще одна такая штука. Все-таки это перевод 19 века, и в нем отражены какие-то вообще представления о том, как должен выглядеть язык. Да, но все-таки русский язык остался русским, но он изменился почти за полтора века с тех пор, как делался этот перевод. То есть надо понимать, что, допустим, греческий оригинал трудов преподобного Никодима и там любого другого святого отца не обязательно предполагает такой сложный русский язык.
Да, да, да.
Хотя именно, в чем с вами соглашусь, да, то, что, конечно, по тем мыслям, которые содержатся, да, это то, что требует осмысления. Вот я, например, тоже не могу читать святых отцов, то, что называется, запоем. Угу. Почему? Потому что хочется остановиться и как-то это усвоить, как-то разложить внутри себя по таким духовным полочкам, да, то есть это действительно так, особенно там какие-нибудь дневники отца Иоанна Кронштадтского, их тоже невозможно просто читать. Вот я, честно скажу, иногда перед служением литургии открываю его дневники, да, и вот просто вот как бы зависнуть, да, над его какими-то мыслями.
Дух какой-то, да, почувствовать, да?
Да, да, совершенно почувствовать какой-то дух, и это очень помогает. Но мне кажется, здесь еще есть очень важная мысль, а именно то, что молитва должна быть христоцентрична, то есть Христос в сердце, в центре веры должен быть. И на это указывает Иисусова молитва. Это очень важно, потому что, ну, мне, например, в приходской жизни часто приходится сталкиваться именно с тем, что иногда от некоторых людей, которые в храм приходят, Христос как будто ускользает. Ну, обычно это не очень церковные люди, да, я это говорю без какого-либо осуждения, просто как констатация факта, что человек, например, может прийти рассказывать, что он постоянно ходит там, к блаженной Матроне, да, вот, но больше он о христианстве ничего не знает, да, и слов Иисуса, его поучения и так далее. Я в данном случае не против почитания святых, да, да, а именно о тех необходимых акцентах. Поэтому в этом смысле молитва Иисусова очень важна. Вот. И соглашусь с вами, что вы сказали про вот физику молитвы, да, вот, ведь здесь вот вообще, мне кажется, важно сказать, и, возможно, нашим слушателям приятно будет и интересно прочитать в параллель вот к этому тексту книгу Феофана Затворника «Что такое духовная жизнь, как на нее настроиться». Он в этой книге немножечко даже как будто развенчивает необходимость в Иисусовой молитве. Он говорит, что Иисусова молитва – это абсолютно обычная молитва, наряду с другими. Ее удобство просто в том, что ее в силу краткости удобно повторять про себя, и в силу того, что слов мало, и смысл такой очень емкий, ум не рассеивается. Поэтому это легко делать вот на такой постоянной основе, исполняя слова апостола Павла, непрестанно молитесь.
Да.
Но, по сути, это не какой-то такой духовный эксклюзив, там, для... не какая-то такая, знаете, православная эзотерика, да, потому что мне вот, ну, и, особенно, честно скажу, еще в 90-е годы, но и сейчас вот встречаешь, как бы, такой в православной прессе, благосфере, там, кто-то популяризирует, например, там, Иисус.
Умное делание.
Умное делание. И такое ощущение, как будто это некое знание для избранных.
Особое.
Особая практика какая-то духовная. Те, кто, скажем так, это не делает, это как бы люди чего-то не знающие, не понимающие, не очень духовные. Вот. Так вот, Иисусова молитва, в том смысле, это обычная молитва, и ее место может занять любая другая, тот же, например, архимандрит Сафроний Сахаров, который очень близок по духу к преподобному Никодиму, он, например, часто повторял про себя молитву «Отче наш». Да, то есть это не то, что вот Иисусова молитва, на ней весь свет клином сошелся. И ее, скажем так, действие, извините за такие слова, может быть, не очень подходящие, там, эффективность, да?
Да, да.
Она определяется внутренним состоянием человека, простотой, покаянием.
Открытостью Богу.
Да, а не вот некой, незнанием некой методики,
сейчас
как особая мантра какая-то, да, которую да, нужно повторять.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня на студии протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Как раз, отец Андрей, мне кажется, вот такие вещи, они ведут к повреждению, да? Когда
к прелести, прямо скажем.
С циничностью, может, не с циничностью, нет, с какой-то такой вот экспериментальностью приступаешь к таким серьезным вещам. Наверное, поэтому есть другая крайность. Есть люди, которые не читают Иисусову молитву, боятся просто ее читать, потому что слышали очень много разных историй, когда люди, ну, просто повреждались. Вот это самое повреждение, оно происходит почему?
Ну, тут несколько моментов. То есть, как правило, многие повреждения в духовной жизни происходят от гордыни.
Да.
То есть, если ты читаешь Иисусову
вот
молитву,
да,
и понимаешь, что ты не с тем, что прочие человецы, да, то, конечно, тут обязательно повредишься. Но и отчасти еще из-за того, что люди читают святых отцов, ну, понимаете, святые отцы – это такая аптека. Это вот мы пришли в аптеку и начали все подряд лекарства покупать и их есть. Но, скорее всего, мы умрем. Да? У святых отцов нужно как бы понимать, что из них можно взять, что лично к тебе может относиться и быть полезным, потому что они тоже обращались к конкретным людям, людям конкретной эпохи, конкретных духовных запросов, конкретных духовных проблем. То есть это не какие-то обобщающие советы. И поэтому, когда человек начинает бездумно вот к себе применять тонкости именно молитвенного делания Иисусовой молитвы, ну, вот это то, что известно, там, дыхание, опускание ума в сердце, там, и так далее, да, забывая, что творение молитвы на таком уровне предполагает, что ты живешь в среде тех, кто это делает, тех, кто этот путь прошел, и они могут тебя наставить и помочь обойти разного рода подводные камни. То есть, иными словами, вот такое отношение к Иисусу в молитве как к особому деланию, да, возможно только в среде подвижников, которые не просто проходят этот путь, а многие из них уже его прошли. Вот. Тогда это будет безопасно. Но такую среду простой горожанин не на приходе, даже в монастыре не найдет. Поэтому лучше вот эти, ну, извините, мое такое частное мнение, вот, вот эти попытки лучше просто оставить. То есть, да, важно знать православную традицию, чем она располагала, что она не гнушалась и, скажем так, физической стороной духовной жизни, да, и могла глубоко на это смотреть, интуитивно понимала какие-то психофизические законы, да, которые помогают человеку в духовной жизни. Вот, но пусть это просто будет знанием, ну, ну, ради некого кругозора. Вот. Но в тонкости эти лучше не входить, потому что действительно можно, не разобравшись, повредиться.
Отец Андрей, ну и завершая эту мысль, то есть творить как бы в простоте сердца, не хватая звезд с неба и не рассчитывая на какие-то особые состояния. Вот это, наверное, важный момент, который здесь нужно учитывать.
Да, абсолютно верно. А эти состояния будут приходить. То есть, опять-таки, святой Феофан, он про них говорит, то, что во время молитвы, особенно вот такое, человек сосредотачивается. А сосредоточение, оно имеет как бы такую обратную сторону, что элементарно кровь начинает активнее циркулировать. Человек становится теплее.
Ну, понятно.
И он начинает думать, о, это благодать пришла.
Да.
Извините, да, пришла, как приход какой-то, да, вот, наркомана, да, вот.
Да, или, нельзя так к этому,
да, видимо, начинает чувствовать какое-то расслабление, относиться. Приятное ощущение, какую-то легкость. А, хотя, допустим, святой Феофан Затворник, он прямо говорит, что это чуть ли не действие блудной страсти в человеке. Ну, потому что кровь как бы разгорячается, циркулирует вот, по организму.
И не надо обольщаться.
Да, да, и человек плотские переживания путает с духовным восторгом. Да.
Да. Сколько тут все-таки тонкостей, да, отец Андрей? Поэтому, наверное, лучше не обращать внимания на какие-то вещи и просто продолжать идти.
Да,
собаки лают, караван идет.
Да, в конце концов, вот цель молитвы – это общение с Богом, а не какие-то спецэффекты.
Да. Ну, тогда давайте продолжим читать.
Навыкновение молитвы Иисусовой внешне состоит в достижении того, чтобы она сама собой непрестанно вращалась на языке. Внутренне же в сосредоточении внимания ума в сердце и непрестанном в нем предстоянии пред Господом, сопровождающей сие сердечной теплотой в разных степенях и отреванием всяких других помышлений и наипаче сокрушенным и смиренным припаданием ко Господу Спасителю. Начало сему навыку полагается частым, сколько можно, повторением всей молитвы со вниманием в сердце. Частое повторение, установляясь, собирает ум воедино в предстоянии Господу. Установлению такого строя внутри сопутствует согрение сердца и отгнание помыслов даже простых, а не только страстных.
Даже простых. У меня муж заметил одну удивительную вещь. Он говорит, когда просто даже вечернее правило читаешь, ну или просто правило читаешь, все гениальные решения по работе, как можно решить вот застарелые какие-то вопросы, приходят к нему именно во время молитвы. И он, слава богу, уже вот в последнее время был предупрежден. Кто-то нам написал, по-моему, старец Гавриил Ургебадзе в его книге, мы прочитали в книге о нем, что он говорил, что какие бы гениальные мысли ни приходили, что вот надо срочно вот тут бросить молитву, пойти и решить этот вопрос. Не надо, потому что если ты не верен в малом, то ты не будешь верен во многом. То есть если ты уже тут бросил Бога, то о чем говорить дальше? И что удивительно, он говорит, заканчиваю правило, и все гениальные мысли, они забываются. Он так пытается их запомнить, говорит, сейчас все закончу, домолюсь, точно вот решу вопрос. Он говорит, забываются, как будто и не было. Вы представляете, отец Андрей, это же просто такой вот обычный, собственно, да, опыт, но на него, конечно, надо обращать внимание.
Да, это очень интересный эффект, и я, на самом деле, даже не могу сказать, почему это бывает. То есть, возможно, дело не обязательно в поисках дьявола, да, вот, а в том, что человек просто, может быть, успокаивается, сосредотачивается, и, знаете, вот по этой же причине я иногда очень долго не могу уснуть вечером, потому что успокоился, лег, да, и у тебя не было возможности за суетой подумать о чем-то важном, и начинают приходить правильные мысли, как решить ту или иную проблему.
Ты в заметке это все записываешь.
Да, то есть надо ловить момент и записывать, да, но, да, это действительно происходит, поэтому, конечно же, Иисусова молитва влияет на многое, то есть она не только в духовном смысле помогает, но и, можно даже сказать, в житейском. Но не в этом ее ценность, опять-таки. То есть это все равно не ключ к решению каких-то земных проблем. И отдельно хочу заметить вот все, что мы перед этим говорили, да, про те или иные как бы тонкие способы и детали процесса молитвы, да, вот о них здесь сказано. Вот многое из того, что здесь мы прочитали, нужно просто иметь в виду. Вот, поэтому не надо экспериментировать ни с умом, ни с сердцем, ни с чем-то другим.
Ничего ждать специально.
Да, ничего ждать, да. Потому что тоже Феофан Затворник говорит, все, что нужно, благодать сделает тому, кто молится в простоте сердца. То есть не надо, опять-таки, заморачивать себя вот теми или иными методиками.
Я недавно прочитала одного священника, что для него Иисусова молитва стала прекрасным спасением от своих собственных помыслов. То есть у него на самом деле такая куча мыслей разных в голове все время крутится, и он говорит, они успокаиваются только когда я начинаю молиться. Но это, наверное, можно к любой молитве сосредоточенной применить, да, потому что сосредоточение, как вы уже говорили, отче, вот тут, конечно, это очень важно, сосредоточение на словах молитвы. Заключи ум, слова молитвы, как говорят нам святые отцы.
Да, и вы знаете, вот это интересно по поводу помыслов, потому что, ну так вот, обычному человеку, которому это специально не открыто, трудно понять источник помысла. То есть это откуда? От Бога, от меня, да, или от дьявола, да? То есть нужно по каким-то формальным критериям тут смотреть, насколько там эти помыслы соответствуют.
Куда они ведут.
Да, куда они выведут. Вот. Но вот интересно, что даже простые помыслы, они отгоняются. То есть человек, получается, что эта молитва, она выполняет здесь свою главную такую функцию, да, направить всецело человека к Богу. И вот здесь вот с одной стороны находится какое-то противоречие с жизнью людей, которые нас будут слушать, которые погружены, как и мы, в общем-то, в мирские дела, как бы, и суету, и, казалось бы, вот вы говорите сейчас о чем-то таком, что, ну, да, это прекрасно, но какое имеет отношение к нашей жизни? А на самом деле, с другой стороны, самое прямое.
Самое прямое.
Ведь сколько людей сетуют, у меня нету времени прочитать утренние молитвы или вечерние молитвы, потому что это нужно встать, это требует какое-то время, а ты чуть-чуть проспал, и надо там детей накормить.
И бежать.
Да, и бежать, и так далее. Так вот, пожалуйста, и выход. То есть это молитва, которую ты можешь говорить везде. В электричке, в метро, в автомобиль, но с некоторыми, скажем так, ограничениями, да. Вот. Потому что все-таки надо за дорогой следить.
Там концентрация,
да,
это получается.
Да, но абсолютно везде. Абсолютно везде ты можешь это делать. У тебя нет молитвослова, у тебя нет книг, телефон тебе неудобно достать, но эта молитва всегда может быть с тобой. Поэтому при всем таком монашеском, неотмирном характере, она очень подходит для жизни человека в современном мегаполисе.
О, интересная, кстати, мысль. Ну, отче, в итоге-то нас призывают святые отцы так навыкнуть в ней, что она вообще не будет уходить из сердца. Вот это, конечно, сложно понять.
Ну, здесь вот опять-таки давайте, вот я предлагаю вернуться к нашим предыдущим рассуждениям.
Да.
Вот что касается...
Аккуратнее, да,
да, когда же она перерастает в навык постоянный, вот это тот момент, который, мне кажется, вот на нем не нужно концентрироваться. Потому что может быть такой двойной эффект. Святые отцы предупреждают, что она просто может стать, знаете, как вот, ну, пластинка играет, то есть просто превратиться в механический навык, угу, и все, и иметь силы молитвы она не будет.
Ну, это опасное,
да,
дело.
Да, то есть просто, в принципе, про себя повторять что-то на постоянстве можно приучить что угодно. Понимаете, хоть строчки из песни, хоть Иисусову молитву. Но будет ли это молитвой? Потому что молитва требует все-таки какого-то сердечного
участия,
осознанности, да? Вот, поэтому все-таки специально ставить себе цель, угу, вот, запустить в себе вот эту шарманку молитвенную,
процесс, да?
Да? Да, не надо, не надо. Это уведет как раз, наоборот, в сторону. Просто нужно, вот, опять-таки, руководствуясь словами апостола Павла, непрестанно молитесь, как-то вот на протяжении дня взывать ко Господу. Иисусовой молитвой, другой молитвой, которая отвечает, может, каким-то нашим там нужным там обстоятельствам, там вспомнить о жене, которая дома, Господи, да, помоги, там, или о муже, который на работе, да, вот, вот так вот, и из этого всего, вот этого настроя души, когда мы на протяжении всего дня как-то к Богу взываем, и рождается непрестанная молитва.
Почитаем святых отцов на радио Вера. Сегодня у нас в студии протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы читаем книгу святого преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», глава 51 об Иисусовой молитве. Очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. И в студии сейчас с нами протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы с отцом Андреем читаем книгу святого преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», глава 51 о молитве Иисусовой. Рассуждаем о молитве Иисусовой, спрашиваем отца Андрея о ней, вспоминаем других святых отцов, что они нам говорили об этой молитве. Как-то пытаемся собрать вот сейчас в течение этого часа какую-то часть святоотеческого опыта, переосмыслить его еще раз, ну и продолжим читать цитаты.
«Когда в сердце начнет непрестанно теплиться огонь прилепления ко Господу, тогда вместе с сим водворится внутри мирное устроение сердца с сокрушенным и смиренным мысленным припаданием ко Господу. Доселе доходит собственный наш труд с помощью благодати Божией. Что еще выше сего может совершаться в деле молитвы, то будет даром единой благодати. У святых отцов поминается о сем только для того, чтобы кто, достигший показанного предела, не подумал, что ему нечего уже больше желать, и не возмечтал, что стоит на самом верху совершенства молитвенного и духовного».
Да, тут каждое слово, конечно, надо осмысливать.
Но мне что как бы нравится, да, что здесь преподобный Никодим вводит такое очень важное различие, да, что есть какие-то уровни духовной жизни, которые могут быть только даром благодати. Вот, то есть ты никак тюбик, как тюбик из себя не выдавишь это, что бы ты ни желал.
Да? Это просто... либо дал Господь, либо не дал.
Да, да. Это вот знаете, как, извините, такой пример, ну, просто понятный очень, когда там атлеты, качки качаются, да, им говорят, ты должен сначала как бы накачаться, да, значит, своими как бы силами максимально. И когда ты упрешься в максимум, тогда ты будешь использовать какие-нибудь там, не знаю, там, пищевые добавки там, или там какую-нибудь там, не знаю, химию, условно говоря, да, чтобы ты там еще стал более мощным, да. Вот. То есть упирается человек в некий предел, а дальше только дар благодати. И вот здесь мне хочется важно сделать замечание, что очень часто приходят люди на исповедь и каются. Я невнимательно молюсь. Но надо понимать, что внимательная молитва, то есть когда человек не рассеивается вообще, да, это дар благодати. У самого человека не может быть нерассеянной молитвы, потому что как вот мы не можем гирю долго вот держать, у нас обязательно пальцы разожмутся, или вот там ребенок висит на перекладине на детской площадке, висит-висит, а потом уже сил не хватает, руки разжимаются. То же самое и ум. Он не может постоянно держать какую-то мысль во внимании. Он ослабевает и отпускает ее.
Поэтому, кстати, это очень важная мысль, да? Отец Андрей.
Да, и святые отцы даже учат о том, что не надо каяться в этом, потому что вы в чем каетесь? То, что не имеете дара благодати, вообще это не от вас зависит. То есть, да, в наших силах стараться молиться внимательно. Это все, что мы можем сделать. А вот все, что дальше, да, это уже дар, как вот пишет преподобный Никодим, только единой божественной благодати.
Я хочу оговориться, что в этой главе 51 о молитве Иисусовой, книге «Невидимая брань», есть прямо конкретные советы, которые дает святой преподобный Никодим, и неправильно было бы сейчас об этом не сказать. Мы просто их намеренно сейчас не читаем, потому что они должны выполняться исключительно при участии опытного духовника, с благословения опытного духовника. Но книга в доступе, дорогие наши слушатели, вы можете самостоятельно все это прочитать. Она есть на бесплатных ресурсах. Просто вбиваете «Невидимая брань», святой преподобный Никодим Святогорец, и помимо того, что он говорит о молитве Иисусовой, там просто, в принципе, вся глубина духовной жизни описана, очень много его важных, полезных рассуждений. Эта книга невероятно тонко подмечает какие-то духовные моменты, которые могут знать только вот святые отцы, находящиеся в Духе Святом, в котором и находился святой преподобный Никодим. Поэтому мы не то, что делаем вид, что нет этих советов, мы их просто вот не озвучиваем, чтобы может быть, не смущать кого-то и не советовать людям, не готовым к каким-то конкретным вот, действиям, шагам в отношении Иисусовой молитвы. Это не универсальные, наверное, советы. Вот мы с отцом Андреем обсуждали это долго перед программой. Но, опять же, мы говорим, что да, есть они, есть в этой главе, и всегда можно их прочитать. Это, в общем, никакой не секрет. Просто совершать их лучше с благословения. Вот это очень важный момент. Поэтому мы продолжаем читать то, что святой Никодим говорит нам об Иисусовой молитве. И вот еще та цитата, которую вы прочитали, отец Андрей, она очень светлая на самом деле, потому что это ведь речь о дарах Духа Святого. О тех самых дарах Духа Святого, о которых говорит нам апостол Павел. Вот эти прекрасные, благодатные состояния, которые может дать только Господь. И вот еще момент. Однажды, когда я была совсем еще юной, я не знала, как подходить к причастию. Вот я человек эмоциональный, я начиталась святых отцов, и я вот просто, знаете, ну вот переживала, с какими чувствами надо подходить к причастию, с какими мыслями надо подходить к причастию. И спасибо отцу Павлу Островскому, я совершенно случайно услышала, он в одной из бесед сказал, подходить к причастию нужно с любовью ко Христу. Вы знаете, для меня, отец Андрей, это было просто как живая вода, потому что все святые отцы по-разному говорят. Но и про покаяние, и про то, что ты совершенно недостоин, то есть ощущение своего полного недостоинства. Ну, там совершенно разные такие советы, и юной девушке очень сложно эти советы в своей голове собрать и воплотить еще в неготовой своей душе это все. И поэтому для меня было это крайне сложно. Ну, вот с любовью ко Христу я поняла, потому что в этом и покаяние как раз, и ощущение своего собственного несовершенства, вот в этом вообще все. И как-то для меня это стало таким ответом. Я поняла, что и к молитве ведь мы можем также приступать с любовью ко Христу, без поиска ощущений, очищений, состояний, эмоций, чувственной вот этой части души, которая да. очень мешает.
Да. Но это как вот, представьте себе, вот у нас дети... А вот мы ждем, когда у нас какой-то особый будет настрой внутренний, правильный, чтобы с детьми пообщаться.
Пообщаться. Я подожду. И мне кажется, я не дождусь.
Да, то есть дети просто, в общем, останутся без мамы, без папы, на самом деле, да, без их внимания. Но вы знаете, вот ведь вы сейчас подняли очень важный вопрос. И в целом вот передача, да, она этому посвящена, но вот давайте посмотрим немножечко со стороны на это. Ведь все мы как-то уже усвоили, особенно там в полемике там, с протестантами, там многие православные понимают, что если кто-то ссылается на Священное Писание, это еще не значит, что он прав, что важно, как правильно понимать Священное Писание, угу. да, уместна ли эта цитата, вырвана она из контекста или нет, ну и так далее, да, то есть как-то это все уже поняли, на это никто не ведется, да, но... Когда начинает кто-то говорить, а вот святого отца написано, там, только со слезами можно причащаться. А если ты, это преподобный Семенного Богослова, а если ты без слез причащаешься, то ты погиб, да?
Вот. Потому что он через себя это все
да,
пропускает.
Да, в том-то
конечно,
все и дело, да. А у нас не возникает вопрос, что нужно правильно и святых отцов учиться понимать. То, что вот ты читаешь, и первая мысль, которая тебе при чтении приходит в голову, она не всегда правильная. Ты многих моментов не учел, да? Кому он обращается, исходя из какого опыта он это говорит, да, и преподобный Семен Новый Богослов мог говорить, что я погибаю, если я без слез причащаюсь, да.
Потому что он действительно погибает.
Да, да, но,
да,
что
но это
теперь?
Его конечно, мера очень высокая.
Когда да. вот я стою с чашей, святой чашей, причащаю людей, если я вижу, что людей, человек подходит, у него глаза не на мокром месте, я не должен его причащать.
Ну да.
Вот. То есть это очень важно. Вот. То почему-то считается, что вот, может святого отца достаточно прочитать, если тебе показалось, что он говорит о том, о чем вот, тебе показалось, значит, можно приводить его аргументы. А это та же самая проблема, насколько правильно мы умеем понимать святых отцов.
Отец Андрей, я тут недавно слышала от одного священнослужителя, по-моему, это был отец Георгий Белькинд. Он сказал, что самое сложное – это исповедовать людей молодых, которые начитали святых отцов. У них еще нет опыта, но они очень много уже начитали святых отцов. Да. Я себя вспоминаю, это было сложно. Это было сложно, потому что один, во-первых, святой отец противоречит, ну как противоречит, нет, но у него такое богословское мнение, у другого другое богословское мнение, у них у всех разный опыт, они, конечно, не противоречат, просто это разные вот такие нити, нити к Богу, которые вот протягиваются от каждого святого человека, и, соответственно, и каждому свое ведь. То есть, не имея духовного опыта, примерять на себя вот разные святоотеческие поучения – это довольно рискованная затея, потому что можно действительно взорвать себе мозг, говоря молодежным языком.
Да, и можно обратиться, вот если кому интересно, там, почитать какие-нибудь древнецерковные документы, какие-нибудь постановления соборов, но не православных, а еретических. И там тоже все будет обязательно цитаты из святых отцов, все по святым отцам, там,
кстати,
и так
точно.
Далее. Да, то есть
святые отцы и не подозревали, как их будут, использовать.
Поэтому не только Писание, оно не в чтении, а в правильном понимании, но и святые отцы то же самое. Вот. И вот, а вот, кстати, получается, что вот в этом совете отец Павел уловил что-то общее. Какую-то
среди
суть, которая, да, присуща отцам, и вот, пожалуйста, дал вам такой замечательный совет, который мы к молитве, оказывается, можем приложить.
Вот, я читаю про Иисусову молитву и думаю, точно, вот они пишут, святой преподобный Никодим, когда в сердце начнет непрестанно теплиться огонь при влюблении к Господу. Но ведь он очень хорошо как-то вот сочетается с любовью ко Христу во время причастия, с любовью ко Христу во время молитвы. И даже если ты не понимаешь еще, что такое любовь ко Христу, да, ты можешь хотя бы просто попытаться полюбить, как попробовать как-то, да, отец Андрей?
Да.
Это такой личный путь, конечно, у каждого свой. Да, интересно,
вот
тут как, есть о чем
как,
подумать.
Да, а как это все противоречит тому, вот, знаете, слово такое часто встречаешь, вычитать правила.
Вычитать. Я не вычитала
вот
правила.
Как это слово вычитать, да, правила соединить вот с тем, что, о чем пишет преподобный Никодим? Невозможно. Да, никто тут ничего не вычитывает. А
вычитывать, да, да. Кстати говоря, вот последование к святому причащению, когда несколько лет назад стали в хорошем переводе издавать вот в русском варианте, угу, я не говорю, что каждый раз так надо читать именно на русском каждый раз, но когда я прочитала на русском, это было ошеломительно, потому что мы читаем и не знаем, какие там смыслы за этими прекрасными поэтическими церковнославянскими фразами на церковнославянском языке, какой там смысл. Там просто волосы на голове шевелятся, когда ты читаешь это в переводе.
Это удивительно.
Полезно
это
почитать удивительно в переводе последование ко святому причащению. Совершенно по-другому, кстати говоря, начинаешь его воспринимать.
А, кстати, вы обратили внимание, что молитва, вот молитва к причастию, молитва Семёна Нового Богослова, она в стихотворной форме написана.
Нет, не обратила.
Она, наверное, просто, ну, не всегда это даже
она при переводе выделяет. Она так напечатана, что непонятно,
да,
что это.
Да, но на самом деле, то есть, это молитва преподобного Семёна Богослова, не Семёна Метафраста,
да,
там еще Семёна Метафраста есть, Семёна Богослова, она именно, ее нужно располагать в столбик, как вот стихи обычно печатают, да.
Поэтично очень,
да? Да-да-да, а это не то, что даже поэтично, это прямо стихотворение на греческом языке.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Мы сегодня с протоиереем Андреем Рахновским, преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии, читаем книгу святого преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», главу 51 о молитве Иисусовой. Часть мы не читаем именно, где святой преподобный Никодим дает конкретные советы, как держать тело при творении молитвы Иисусовой. Это уже для самостоятельного изучения, потому что это требует обязательного руководства опытного духовника. Поэтому мы не можем это использовать вот сейчас. Как-то побоялись. Не то, что не можем, но не дерзнули.
Ну, да. Знаете, можно такую метафору привести. Это вот сейчас мы будем по радио,
да,
учить людей, как прыгать с шестом.
Вот. То есть,
вот примерно,
да,
что-то такое.
Мы не дерзнули.
Да.
Но проговариваем это, чтобы как бы честно подходить вот к этому вопросу.
А потом говорит, после передачи попробуйте, выйдите на улицу и попробуйте прыгнуть с шестом через планку.
Да, поэтому как без руководства, да, опытного тренера, да, тут сложно. Да, сложно. Продолжаем читать. У святых отцов встретишь много предостережений. Ко всем им поводы даны опытами неправильного действования. Чтобы избежать всех неправильностей, имей советника, отца духовного или собеседника, брата единомысленного, и поверяй им все, случающееся при таком труде твоем, то есть при творении молитвы Иисусовой. Сам же всегда действуй в наибольшей простоте великом смирении и неприсвоении себе успеха. Ведай, что настоящий успех происходит внутри, незаметно, не выдаваясь, как совершается рост тела. Потому, когда возгласится у тебя внутри «А, вот оно», знай, что это возглас вражий, представляющий тебе нечто, кажущееся вместо действительного. Тут начало самопрельщения. Заглушайся и глаз сразу, иначе он, как труба, будет гудеть у тебя, питая самомнение. Вот какие тонкости, да, отец Андрей? Прямо да. Тонкости, причем очень важные. Это ведь всего вообще касается. Вот я уже стяжал любовь, вот я уже победил свою страсть. То есть ты только принимаешь этот помысел, это и он тебя просто с ума начинает сводить. Я уже в Духе Святом живу, друзья мои, поэтому послушайте, что я вам скажу. Это же очень серьезные вещи, отец Андрей. И это закрадывается как червь, очень-очень тихо. Вот как тщеславие, знаете, вот есть даже такая шутка, что я тщеславлюсь даже, когда борюсь с тщеславием. Вот как тщеславие очень тихо проходит, когда доброе дело, он как тень где-то рядом, так вот этот червь самомнения, он тоже пролазит, они же вместе в паре идут и приводят к прелести в итоге, если ты это как-то не фиксируешь. Вот это вот такие тонкие вещи, но они важны, их надо знать.
Да, и вы знаете, ведь получается, что вот как бы один из способов избежать этого, видите, как он говорит, нужно иметь отца духовного или хотя бы брата единомысленного, да? Вот помните, вот кто-то это приводил, такая есть метафора двух гор. То есть когда, вот представим, что есть две горы, и ты стоишь на одной из гор, но не на вершине, ну, где-то вот, грубо говоря, там, на каком-то отрезке от подошвы горы к вершине ты стоишь, да? Но гора очень большая, и ты вниз видишь склон, вверх видишь подъем, даже высоты как бы не видишь. И ты не очень понимаешь, где, приблизительно понимаешь, где находишься, но не очень понимаешь. А вот рядом другая гора, да? И вот тот другой человек, так же, как ты на ней стоит. И он смотрит, допустим, в бинокль на тебя. И он видит, где ты точно находишься. А сам ты не видишь. Но и он сам не видит, где он точно находится. Это сможешь увидеть только ты. Вот почему в духовной жизни очень важно советоваться.
Связка вот это.
Да, советоваться с кем-то. Потому что сам ты не можешь видеть все о себе. Да, и там, как бы, как это, если ты думаешь, что ты там себя очень хорошо знаешь, поговори с другом, и тебе откроется обязательно что-то, что ты и не знал о себе, да, а другой человек заметил, да. Вот это такой важный момент, почему здесь говорится о том, что, опять-таки, это очень церковный принцип. Не я сам, не я вот такой великий подвижник, там, йог, да, великий, да, который самосовершенствуется, да, вот, а это абсолютно не это какая-то, это не христианство, а христианство – это ведь вера церкви, это христианство, когда ты связан с другими людьми, когда ты спасаешься вместе с кем-то, и вне этой связи с другими людьми ты не можешь спастись, в этом принцип церкви. Да? И поэтому очень важно, что...
Соборность.
Соборность, совершенно верно. То есть кто-то рядом, кто... И ты вот без него никак. То есть он только тебе подскажет. Вот сейчас отойди, там сверху камень катится с горы. Вот сейчас отойди. Ты-то его не видишь, а он видит его. Да? Вот. Вот это удивительный, конечно, совет. И несмотря на то, что этим занимались, в общем-то, монахи, которые избрали уединенное житие, однако же, видите, как они тоже имели нужду друг с другом советоваться.
Да. Ну, тогда еще прочитаем.
«Не определяй времени, потребного для успеха в молитве сей. Положи только трудиться и трудиться. Пройдут месяцы и годы, пока покажутся слабые начатки успеха. Один из афонских отцов говорил о себе, что прошло 2 года труда, пока согрелось сердце. У другого некого этого прошло через 8 месяцев. У всякого это происходит по мере сил его и усердия к всему делу».
Вот тут, отец Андрей, вопрос. Мы говорим о том, что в идеале плод Иисусовой молитвы – это, вот как говорит преподобный Никодим, это огонь, которая непрестанно теплится, огонь прилепления к Господу. Вот это, наверное, самый главный плод Иисусовой молитвы. Ну, и опять же нам говорят святые отцы о разуме, который спускается в сердце, но это довольно сложно понять. И мне кажется, что и ждать, может быть, не надо, да, отец Андрей? Вот ты стоишь, молишься год, Молишься два, как вы сейчас прочитали. Угу. А вот разум все в сердце не спускается, так и не понимаешь, что это значит. Вот что с этим делать, как с этим быть в отношении Иисусовой молитвы?
Да, но вот видите, как получается, что здесь преподобный Никодим, он как бы отвергает вот такой подход, да?
Технический.
Технический, угу. Да, как бы работа на некий результат, чуть ли не спортивный. Да, а потом вот это вот, ну, скажем так, вот посети наш, там, не знаю, там, марафон желаний или еще что-нибудь там, или три занятия у коуча, и, да. Значит, ты станешь лидером или да. Еще там кем-то.
Да. Ты сможешь перезагрузить там свою да, личность. Там,
да, 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 английский за 10 занятий.
10 занятий.
И так далее. То есть понятно, что, а ведь он же говорит, раз это все-таки совершенство молитвы, это дело благодати, ну, как ты можешь вообще это прогнозировать? Ты трудись, да, будь в молитве со Христом, и вот это самое главное. А когда это придет, тогда это придет. Тем более, что вот, хотя здесь преподобный Никодим про это не говорит, но все-таки вот у нас вот апостол Павел, он нас учит, открывает о молитве удивительную вещь. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что когда мы молимся, Дух Святой ходатайствует за нас пред Богом воздыханиями неизреченными. То есть любая молитва, даже самая несовершенная и слабая крещенного человека, который получил дар Святого Духа, да, она всегда идет рука об руку с действием Духа Святого, который как бы присоединяется к нашей молитве и как бы усиливает нашу молитву пред Господом. Это удивительно. Вот когда как-то вот задумался над этим местом апостола Павла и почитал комментарии святых отцов, что, оказывается, любая наша молитва по определению не одиноко. Как только ты имя Божие призвал, Господь с тобой, да, и Дух Святой с тобой, и Он не то, что ты один куда-то кричишь туда, в пустоту, да, а Святой Дух, Он вместе с тобой молится, обращаясь там, не знаю, к Отцу и Сыну, да. Вот это удивительно. Поэтому, по сути-то, да, любая молитва, она результативна, она невероятно для нас как бы важна, вот. Но ее плоды не всегда, ну, скажем так, осязаемы чувствами, не всегда это, может быть, она влияет на нашу повседневную жизнь, мы молимся и грешим потом, да. Поэтому, чтобы
тут же действительно помолился, тут же на детей сорвался отец Андрей.
Да, да, поэтому, чтобы молитва проникла вот везде, да, это требуется долгий труд, и который, на самом деле, венчает только Господь.
Да, получается, что толку, что мы молимся, если вот таких быстрых трудов нет, возникает этот помысел.
Да,
вот что
конечно.
Толку, что я зачем? Такой молитвенник, хожу в храм, там стараюсь что-то читать, но я не меняюсь. И кажется, что только хуже становишься. Угу. Вот, отец Андрей. Хотя это, наверное, тоже не такой уж плохой знак. Может быть, потихоньку тебе Господь немножко розовые очки-то промывает, и ты видишь да. свое истинное состояние. А до да. этого ты думал, может, что ты и ничего еще, праведник, каких поискать.
Да, поэтому, да, совершенно верно. То есть это не должно останавливать от молитвы.
Да-да-да, то есть если ты видишь себя вдруг хуже, чем ты был вчера, может
это
быть,
тоже это отчасти, как бы, это все в свою меру, да, но это тоже отчасти следствие молитвы, потому что ты постоянно себя сравниваешь с Господом, так соприкасаешься.
И понимаешь,
и на его что фоне, да, ты более остро ощущаешь свое несовершенство. Это нормально, это естественно, так и должно быть.
И вот тут не надо отчаиваться
да.
уже. Когда
да.
ты вдруг понял, насколько ты грешный. Да, отец Андрей, ну, получается, смотрите, святые отцы учат нас не обращать внимания ни на какие чувства, когда мы читаем Иисусову молитву. Но в итоге даже преподобный Никодим говорит, что что-то-то должно прийти от Бога в итоге. И он пишет, кому-то 2 года не приходило, кому-то год. Вот это что-то мы поймем, что оно от Бога. Вот мы будем отрицать, не принимать, не принимать, не принимать. А вот когда придет настоящее, вот мы поймем, что оно настоящее. Вот тут как прелести-то избежать?
Вы знаете, конечно, я от такого просто немножко теряюсь. Почему?
Потому да, что я сама теряюсь,
потому,
когда
я
его задаю.
Я человек, не достигший того,
мы о чем пишет. Вами, да? Да, нам
вот.
Сложно.
Поэтому я тут в данном случае выступаю как великий теоретик. Да?
Ну, вот. А что делать?
Да, да, но мне кажется, вот насколько вот я читал отцов, да, то, во-первых, это не перепутаешь, а во-вторых, у этого есть какие-то объективные критерии. Да? Какие? Прежде всего, самый главный критерий – это смирение. То есть человек, достигший, он не будет даром гордиться. Если гордится, значит, что-то не того он достиг. Да? Угу. Любовь, прежде всего, к врагам. Тоже это признак...
Ну, то есть плоды Духа Святого.
Конечно, да. По плодам мы начинаем понимать, насколько действительно есть толк от молитвы.
Терпение, желание еще молиться. Да. Ну, то есть вот что-то такое.
Да, конечно, конечно.
Мир душевный, покой.
Да, да. Как по подобного Силуана там писали, да, то, что вот он... Там, он не гнушался никаким человеком, даже нечисто живущим, да, то есть никогда никто бы не заметил, даже человек с самой тонкой интуицией не мог бы заметить в преподобном Силуане какого-то пренебрежения или высокомерия или еще чего-то, да, то есть всегда смирение, любовь, чистота, вот это плоды как бы настоящей молитвы.
Да, тоже дар Духа Святого.
Да, человек никогда не будет выпячивать себя, никогда не будет вещать об этом как неком эксклюзивном даре, которым он обладает.
Вот. Да, спасибо огромное, отец Андрей. Невероятный разговор получился у нас. Дорогие слушатели, читайте сами главу 51 молитвы Иисусовой, читайте книгу преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань» и вообще святых отцов, и вместе с нами, и без нас. Мы немного прикасаемся к святоотеческим трудам, но каждому, наверное, из нас, каждому христианину для тренировки души, тренировки ума, конечно, важно хотя бы немного читать святых отцов ежедневно, в качестве какой-то практики тоже духовной. Это все на пользу души, на пользу духовного возрастания. В этом часе с нами был протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Меня зовут Кира Вавриентьева. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Почитаем святых отцов.